«Возвращение в Петербург». Программа о современной петербургской топонимике.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня в программе «Возвращение в Петербург» вас приветствует Андрей Борисович Рыжков и наша гостья, краевед, жительница Невского района и краевед, который свое исследование посвящает Невскому району, Вера Федоровна Андреичева, автор двух замечательных книг. Одна называется «Александровская Мурзинка. Фарфоровый завод». Это левый берег Невского района, левый берег Невы. И вторая книжка «Малая рыбная слобода. Уткина заводь. Клочки». И Киновия. История перечисленных мест, перечисленными названиями на правом берегу тоже Невского района. Вера Федоровна, как она пишет в своей книге, имеет большую родословную. А ведь я слышал, что и ваши предки тоже жили на территории Невского района, на территории Петербурга.
Да, вот на территории Невского района я живу в 9-м поколении, как оказалось. Оказалось, это после того, как я стала раскапывать свою родословную. Я знала место и время рождения своего деда, нашла это в метрических книгах, потом стала углубляться и вот докопалась до 9-го колена.
Да, наверное, нашим слушателям будет очень интересно знать, какова же технология этих изысканий. Наверное, многие сейчас хотят узнать получше своих предков, как, что называется, вот простому человеку, можно произвести такие изыскания. Трудно ли это? Что для этого нужно?
Ну, для этого нужно большое желание, прежде всего. А во-вторых, нужно везение. Мне в этом смысле повезло, потому что, как оказалось, я вот живу в 9-м поколении, примерно на тех же землях, где жили мои предки, все эти 9 поколений.
Это замечательно.
И то, что сохранились церковные книги, где можно найти вот все эти данные за все это время, начиная с 1735 года, вот то, что я находила.
В каком архиве хранятся эти книги? В какой архив нужно обращаться?
Ну, если дело касается Санкт-Петербурга и области Ленинградской, то это архив на Псковской, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.
На Псковской улице?
На Псковской улице.
Коломне.
Там хранятся православные книги. Что касается других вероисповеданий, то тут я не могу точно сказать, где именно какие книги. Потому что я занималась только православными церквями.
Спасибо. Сегодняшнюю передачу хотелось бы нам посвятить такому интересному месту Невского района, как Куракина дача. А тем более, что есть, что называется, информационный повод. Недавно совсем открылся после длительной реконструкции этот зеленый уголок на левом берегу Невы. Расскажите, пожалуйста, Вера Федоровна, нам немножечко про ее историю. А вообще само по себе название очень интересное в такой старинной петербургской форме, как притяжательное прилагательное, да, звучит не дача Куракина, а Куракина дача. Уже это само по себе говорит о том, что название старинное. Вот. И, наверное, есть на территории этого, что называется, зеленого уголка много других зацепок, которые могут нас привести к истории соседних мест.
Ну вот сейчас за названием Куракина дача все понимают парк Куракина дача. И люди, которые здесь не являются старожилами, если они вот приезжают посмотреть на эту самую Куракину дачу, они еще ищут какие-то здания. На самом деле парк Куракина дача и историческое место Куракина дачи – это не совсем одно и то же. Парк Куракина дача, его можно разделить на две части. Одна часть относилась к исторической Куракиной даче, а другая часть относилась к землям фарфорового завода. Граница проходила по Козлову ручью. Теперь, что касается исторической Куракиной дачи. Как таковая Куракиным, она принадлежала только одному из князей Куракиных. С легкой руки Пыляева переписывается из одной книжки в другую, что Куракина дача была родовым имением Куракиных. На самом деле это не так. Куракина дача – это только часть имения Александровского. Имение Александровское принадлежало князю Вяземскому Александру Алексеевичу. Имение было большое, от Невы до самой Кузьминой слободы. Это вот нынешний район нынешнего города Пушкина. Вот на таком большом...
Да, не маленькое имение.
Не маленькое
имение. Но мы знаем
имение.
Под названием Александровского сейчас значительно меньший участок.
Но когда-то оно включало и ту территорию до Козлова ручья, которая называется нынче Куракиной дачей. После смерти князя Вяземского его жена, вдова Елена Никитична, она стала распродавать имение большое. Невозможно было его продать целиком, потому что очень трудно было его содержать. И она стала продавать его частями. И вот самую первую часть она продала Куракину. Поэтому дача стала называться Куракиной. Куракину князю Алексею Борисовичу. Было это в 1796 году. Но князь Куракин владел этой дачей не более 3 лет. А название за дачей вот дошло до наших времен неизменным.
То есть получается, хотя, что никто из рода Куракиных, кроме него, этим местом не владел?
Никто не владел.
А название за 3 года так закрепилось, что дошло до нашего времени.
Да. Более того, официально эта самая Куракина дача в 1869 году была переименована в Александровскую дачу. Но все равно в народе так вот закрепилось это название и дошло до наших времен.
Да, можно вспомнить также исчезнувший топоним Куракина дорога.
Куракина дорога, в принципе, она по частям и до сегодняшнего времени существует. От Невы она начиналась, это Леснозаводская улица. Далее она проходила по району, сейчас застроенному, там дороги как таковой нет, а другая ее часть, вот куда она дальше выходила, это Южное шоссе. Вот это была Куракина дорога, Куракинская. И так она, кстати, называлась довольно долго.
Да, практически до возникновения самого топонима Южное шоссе. А между прочим, в Московском районе, между Витебским проспектом и проспектом Космонавтов, остался маленький безымянный кусочек этого проезда, которому мои коллеги хотели вернуть название, официально восстановить название Куракина дорога. Но, к сожалению, комиссия топонимическая эту идею не поддержала, мотивируя тем, что все-таки от исторической Куракиной дачи она далеко, и связь со всем этого места, так сказать, не прослеживается вот в этих границах. А какие еще интересные топонимы, окружающие Куракину дачу, можно вспомнить в этой связи? Вы упомянули Леснозаводскую улицу. Многие думают, что ее название происходит от какого-то лесного завода. Но, насколько мне известно, это не совсем так, или даже совсем не так.
Совсем не так. Леснозаводская улица, ее название происходит от 2 деревень – Лесной и Заводской. Когда князь Вяземский приобрел это имение, кстати, приобрел он его под названием Кайкуши, а переименовал он его в Александровское, потому что его звали Александром.
Ну, Кайкуши – это что-то,
Алексеевич,
наверное, финно-угорское.
Да.
Что-то такое.
Да, на картах старинных можно прочитать, ну, поскольку здесь были и финны, здесь были и шведы, здесь какие-то и ижорские названия сохранялись. Это Ижорский берег левый считался. Так вот, были названия такие: Кайкаси, Кокус, еще вот как-то что-то в этом роде. Ну, а в русском произношение получилось Кайкуши. Ну, у Кайкуши тоже история интересная. Так вот, князь Вяземский, когда эти самые Кайкуши приобрел, кроме деревеньки Кайкуши, он здесь основал 2 деревни. Жителей Кайкуши он переселил в новые дома, кирпичные, 2-этажные, кстати говоря. Но эти вот старые Кайкуши, они были примерно по нынешнему проспекту Обуховской обороны, по Шлиссельбургской дороге, примерно они были от Леснозаводской нынешней улицы до Станционной, или вот Шелгунова она теперь.
Да, улица Шелгунова.
Вот примерно вот этот вот отрезок был. А новые дома для крестьян он построил уже, это где-то от улицы Новоалександровской до улицы Чернова. Вот примерно так, вот эти новые каменные дома. И основал он 2 деревни. Заводская деревня, потому что его имение – это было, ну, такое мини-государство. И в имении было несколько заводиков маленьких. Кирпичные там, черепичные, водочные, еще какие-то. Вот. И вот крестьяне, которые жили в этой деревне Заводской, они обслуживали вот эти вот заводы, кроме того, что они занимались земледелием. Причем вот это кай-кой, оно сохранялось еще, ну, в народе, что ли. Потому что вот в метрических книгах видно, что крестьяне деревни Заводской, они иногда записывались, да не иногда, а через раз. То они были заводские, то они были подзаводские, то они были деревни Койкиной.
Ну вот Кайкуши превратились в Койкино.
Да,
в да. А скажите, пожалуйста, ведь там же рядом проходит сохранившиеся, даже, по-моему, есть один или два старинных дома на этой улице, а Новоалександровская улица. Очевидно, она тоже каким-то образом с Александровской не связана. Но почему Нова?
Ну, потому что она была действительно новой улицей. Эта улица где-то не раньше 90-х годов XIX века. Она образовалась.
А с немецкой колонией Новоалександровской она никак не связана?
Может быть, в какой-то степени и связана, потому что это, наверное, была одна из дорог в Новоалександровскую колонию немецкую, которая находилась в Обухово. А что касается Куракиной дачи, вот ее территории изначальной, она была большая. Примерно ее границы можно так обозначить. По Неве шли Сельбургский проспект, потом по Лесно-Заводской улице, проспект Александровской фермы, железная дорога, бульвар Красных Зорь.
Да, немного осталось от этого массива.
Да, и кроме вот той части, которая потом стала парком Куракина дачи, где располагалась небольшая мыза, вот в имении Вяземского, почему можно было распродать его так легко частями? Потому что в этом имении было несколько мыс. И вот одна из мыс была на Куракиной даче. Там был господский дом со службами, дом был каменный, и можно было продать как полноценную дачу, где можно было жить, и службы были, и все было. Теперь эту дачу, я уже сказала, Куракин владел ей не более 3 лет. Но это связано там с перипетиями его судьбы, с императором Павлом, с его фавориткой Нелидовой, и там после перипетий некоторых, Алексей Борисович Куракин, князь, он впал в немилость, и вместо Нелидовой фаворитки Павла заняла Лопухина Анна, а ее отец занял место, которое до того занимал князь Куракин, генерал-прокурора. И Алексей Куракин перебрался в Москву. Он перебрался в Москву, а эту дачу Куракину он выставил на продажу. Были объявления в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», что он эту дачу продает. Не знаю, нашлись ли покупатели на нее, но Павел указом своим у него эту дачу отобрал, вместо нее дал ему подмосковную дачу, а эту дачу он присоединил к Александровской мануфактуре по просьбе своей жены Марии Федоровны императрицы. У нее образовалось целое ведомство. Она занималась благотворительностью, туда входил воспитательный дом, входила Александровская мануфактура, ну и другие там заведения.
А когда Александровская мануфактура сама по себе возникла?
Вот она и возникла в связи с продажей имения Александровского. Она возникла вот после смерти князя Вяземского. Причем Елена Никитична, его вдова, я уже сказала, она распродавала дачу частями. И вот она все распродала, кроме самого большого дома на Неве, который оставался непроданным. В это время появился аббат Осовский такой и предложил ей устроить фабрику. Но фабрику-то он предложил устроить не просто так, он обратился к императрице. Ему нужно было здание, ему нужны были воспитанники воспитательного дома как бесплатная рабочая сила. Ему нужны были деньги. Ну, уговорил он императрицу Марию Федоровну, потому что обещал большие выгоды от образования вот фабрики такой. Но умер очень скоро, после того, как был приобретен вот этот вот последний оставшийся дом от имения князя Вяземского.
Ну, с мануфактурой понятно, но в окрестных названиях присутствует еще одна любопытная деталь. Всем известный проспект Александровской фермы. Можно подумать, что он тоже имеет какое-то отношение к нашему Александровскому, наверное, самое прямое.
А он таки
имеет.
Но что
же это за ферма?
Да, он таки имеет отношение. Дело в том, что вот в Куракину дачу, я уже сказала, в каких границах она была, значит, входили две деревни, Заводская деревня, это по Шлиссельбургскому проспекту, по Шлиссельбургской дороге, Лесная была немножко в глубине. Ну, Лесная, трудно сказать точно, что там было, но, скорее всего, эти крестьяне занимались вырубкой дровяного леса, потому что леса еще в те времена там было предостаточно. И когда эти леса-то вот вырубили, дровяные, образовались поля. И эти поля заведующий Александровской мануфактурой Вильсон, он сдавал в аренду. Сдавал в аренду сначала немцу Кистнеру до 1956 года, а потом он сдал эти поля одному из Белей. Бель первый, он работал механиком на Александровской мануфактуре, но он не менял подданство, он оставался великобританским подданным. И вот по теперешним понятиям он не платил взносы в пенсионный фонд, вот так бы сказали.
Его семья осталась без пенсии.
И когда он неожиданно умер, его семья, вдова с шестью детьми, остались без пенсии, без средств к существованию. Ну, Вильсон взял это дело в свои руки, добился помощи этой семье, добился, чтобы платили на детей, платили вдове какую-то пенсию. А старшему из детей он сдал в аренду вот эти поля Куракиной дачи. Поля, их было там, они имели номера, но, в общем, поскольку было сдано в аренду Белем, в народе вот стали они называться Белевским полем. Вот такое общее название было у них.
Да, и до сих пор оно бытует.
И до сих пор бытует.
И даже назвали, когда была проложена магистраль относительно недавно, такая большая, широкая, но, к сожалению, она пока что из ниоткуда в никуда, вдоль железной дороги, называется Белевский проспект, между прочим. Но даже называя эту магистраль, топонимисты в то время, ну, на уровне вот городской комиссии, да, они не очень хорошо себе представляли, откуда вообще произошло это название. Вот. Поэтому все топонимисты и все люди неравнодушные вообще к городскому краеведению вам очень благодарны за то, что вы так вот провели такое подробное исследование этого семейства, этой фамилии и доказали, что Белевское поле происходит как раз от семейства Белей, которое, в свою очередь, ведет свое начало от мастера Александровской мануфактуры.
А название Александровская ферма появилось тогда, когда переименовали Куракину дачу официально, ее переименовали в Александровскую дачу.
Да,
и вот эти об этом поля
упоминали, но
поля, ферма, они стали называться фермой, да.
Понятно.
Ну и вот так вот получилась Александровская ферма. И получилось два названия, хотя это одно и то же. Александровская ферма и Белевское поле – это, в принципе, одно и то же.
В книге Веры Федоровны подробно описывается история дальнейшего это пользование этой фермы, совершенно трогательные и захватывающие, может быть, даже местами повороты, которые лично у меня в памяти вызывают замечательный рассказ Лескова «Железная воля». Вот, как англичане там со своими методами хозяйствования конфликтовали с крестьянами вот этих, между прочим, упомянутых нами деревень, если не ошибаюсь, да, Лесной и Заводской. Вот, так что я думаю, что более подробно можно об этом вот в книге прочитать. Александровская, Мурзинка и Фарфоровый завод. Что касается окрестностей Куракиной дачи, вы знаете, есть, или вернее существовали маленькие переулочки и проезды практически на территории нынешнего парка, а частично они вошли в развязку, которая ведет на современный Володарский мост. По-моему, там тоже попадались очень интересные названия, ну, видимо, по местным землевладельцам или домовладельцам. Мне помнится Вахромеев переулок, и в память опала, видимо, из своей неординарной фамилии улица или переулок Штубе. Что это были за люди?
Вот были три переулка. Чесноков переулок, это начиная вверх по Неве, вот с верхней части.
Моста.
Да. Нет, не у моста. Наоборот, выше по Неве был Чесноков переулок, потом Вахромеевская улица, потом улица Штуб, потом Ивановская улица, вот в створе которой появился потом Володарский мост. Это по фамилиям владельцев. Чесноков, он был камердинером императрицы, жены Николая I. Вахромеевы целая династия была. С 1811 года они появились на фарфоровом заводе по их так сказать, заявлению по теперешним понятиям. Их приписали к этому заводу, и тут образовалась целая династия Вахромеевых. У них был не только здесь дом, были в других местах дома, но вот в Вахромеевской улице. А чтобы он вот записан артистом императорских театров.
Но какого именно театра? И что он изображал,
да,
мы не знаем.
Да, мы не знаем. В 60-х годах эти дома вдоль проспекта Обуховской обороны были снесены. Часть из них осталась еще с дореволюционных времен, часть была построена позже, но в 60-е годы снесли, и, слава богу, не в пример теперешним временам, не построили там каких-то небоскребов, а оставили это место, вот разбили там парк.
Да, действительно, современные градостроители должны брать пример таких решений, когда вместо того, чтобы застроить каждый свободный клочок, освобождается общественное пространство, оно озеленяется, и нам всего этого так сейчас не достает в нашем современном городе.
Да, ну а новый вот обновленный парк, чем он хорош? Ну, во-первых, его осушили, во-вторых, по руслу высохшего, но постоянно вот это место мокло, Козлова ручья, прорыли пруд длинный такой с расширениями в двух местах, мостики сделали. Сделали на осушенных площадках несколько, 4, по-моему, площадки детские. Так что парк теперь, конечно, сделали очень много дорожек. Они такие живописные, извилистые. То есть гулять теперь можно там
теперь,
с большим,
наверное,
удовольствием.
Придется весной как раз опробовать новую дренажную систему на практике,
да,
этого парка и проверить, насколько удалось вот эти вот замыслы по осушению воплотить. А Козлов ручей, я так понимаю, что он превратился все-таки не в ручей, а в небольшой пруд.
Да, ручьем он уже не может быть, потому что истоки его утрачены.
Ну, утрачены так же, как, наверное, и происхождение названия, потому что тут можно только сказать, что оно встречается, по-моему, в тех же куракинских документах, вот времен как владения Куракина, но уж откуда этот ручей произошел, наверное, мы не узнаем.
Вы знаете, трудно сказать, но если по фамилиям так вот судить, то были Козловы, были
здесь
на
были
кирпичных
Козловы,
заводах быть, еще до фарфорового завода. Были такие. Но где они жили, трудно сказать, и связано ли это с названием Козлова ручья.
Спасибо. Да. Мы продолжим наше путешествие по местам, избранным Невского района, в следующей передаче. Спасибо вам большое, Вера Федоровна, за интереснейшую информацию про Куракину дачу. С вами был Андрей Борисович Рыжков и Вера Федоровна Андреичева в программе «Возвращение в Петербург». Всего доброго.
«Возвращение в Петербург». Программа о современной петербургской топонимике. Слушайте в эфире радио «Град Петров» по понедельникам в 13:30 с повторением в четверг в 0:30. А также в любое время на сайте graddefispetrov.ru.